Восток, Запад. Непридуманная история.
Мир вам, друзья. Сегодня передача «Восток, Запад. Непридуманная история» посвящена специфично христианскому вопросу. Почему после пандемии многие люди не вернулись в церковь? Почему люди, которые называют себя христианами, не посещают богослужения своей поместной церкви? В чем здесь причина? В чем неудача церкви? Последовательно на этот вопрос отвечают Михаил Неволин и Ирина Савинова.
Добрый день. Люди уходят из церкви. Действительно такое происходит. И я даже сегодня больше, наверное, не про тех, которые вот разочаровались в вере, все им не нравится, а вот те, которые остаются, с их точки зрения, по крайней мере, так они считают, что они остаются христианами, но вот, как иногда говорят, уходят в автономное плавание. То есть человек, в принципе, продолжает верить в Бога, но вот о церкви у него какое-то такое очень негативное воспоминание, он туда не хочет больше возвращаться, ни в какую церковь. Причин может быть много, но, наверное, основное, конечно, это вот то, что называется человеческий фактор. Какие-то обиды, личные счеты, разочарования, вот что-то такое, кто-то на ногу, что называется, наступил, что-то сказал не то. И, в общем, думаешь, а зачем я вообще сюда хожу, по большому-то счету? Ладно, на работу или там к родственникам надо ездить, которые не всегда нравятся. А здесь-то что, я свободное время трачу. И, в общем, такое бывает довольно часто. Ведь обычный человек, когда приходит в церковь, неважно, я не беру там какую-то конкретную деноминацию, это абсолютно неважно, везде примерно такая же картина. Когда человек туда приходит, он переполнен какими-то ожиданиями. И иногда очень такими нереальными ожиданиями. Он ждет, что, ну, конечно, сам-то он еще далеко не святой, но уж вот в церкви-то точно его будут такие окружать люди, какие-то такие, знаете, светлые, добрые, ну, во всех отношениях приятные, ну, почти святые. Ну, и так бывает, что какое-то время так и кажется, что действительно так оно и есть. Но вот эта вот эйфория, она очень быстро проходит. И появляются там какие-то первые разочарования, ну, какая-то грубость, там, необязательность, что-то кто-то пообещал и не сделал, хамство, может быть. И все это разочаровывает, я имею в виду, с этими вещами человек сталкивается вот в церкви. И, в общем, кажется так, ну, вот и здесь, вот, или, да, как там пел Высоцкий, и в церкви все не так, ребята, да. То есть хочется, ну, и от этого подальше куда-то отойти. И вот, как я говорил уже, эти разочарования приводят иногда к тому, что человек разочаровывается вообще в Боге, в вере, отказывается от того, во что он верил еще совсем недавно. А вот кто-то, и таких очень много, по крайней мере, я очень много таких людей знаю, они остаются христианами, ну или, по крайней мере, как им кажется, они называют себя верующими христианами, но в церковь вот ходить они отказываются, вот категорически отказываются. Ну, такая есть теория, обычно они часто высказывают, что Богу не нужны никакие там институты, это все человеческая придумка, не нужны никакие посредники и так далее. Вот я сам по себе, я вот есть я, есть Бог, и нам больше никто не нужен. Ну, это, конечно, заблуждение, это совершенно не так, потому что, ну, можно даже вспомнить, что церковь-то, в общем-то, создал Бог, и своим ученикам он как раз повелел ее беречь, ее развивать, не просто там разбредаться по миру и учить людей неким там правилам там, да, или заповедям. Нет, он повелел там идти и вот созидать именно церкви, какие-то общины верующих людей, какие-то группы учеников. Я не помню, по-моему, Льюис, если я не ошибаюсь, там писал в какой-то одной книге, что нельзя там в одиночку играть, там, не помню какую-то игру, он приводит пример, и нельзя также в одиночку быть христианином. А вот насколько мы христиане вообще, это как раз действительно видно больше всего из того, насколько мы можем быть вместе. Вместе вот с другими христианами, с верующими, которые, ну, совершенно на нас не похожи. Вот. Ведь в одной церкви совершенно разные люди собираются, причем в любой церкви, странная церковь, такая нездоровая, если там все вот как один. А как правило, в нормальной здоровой церкви это люди с разными вкусами, разным уровнем там, доходов, разным образованием, у них разные мнения по целому ряду вопросов. Я не беру там какие-то сейчас даже вопросы там богословские, такие базовые, а, наверное, в любой церкви там есть какие-то символ веры, там, да, ну, по крайней мере, там люди верят, там, что Иисус Христос, там, Сын Бога, воскресший из мертвых и так далее. Но есть масса вопросов, там, начиная от, не знаю, кому какая музыка нравится, или какие фильмы, или какие-то политические разногласия, и они совершенно разные. И нигде, кроме церкви, они бы вроде бы и не могли встретиться, по большому-то счету. Но вот если мы в церкви даже не можем уживаться друг с другом, то о какой вообще вере может идти речь? А если мы называемся христианами, то уже, в общем-то, мы не можем быть вот так вот, что называется, сами по себе. Интересный вопрос, когда мы говорим о таком автономном христианстве, появился совсем недавно, когда возникла пандемия, многие церкви, там, богослужения, все проходили онлайн, и, в общем, мы к этому привыкли. Мне это очень нравилось, честно скажу, и мне сейчас это нравится. Онлайн-собрания стали проходить очень удобно, комфортно, современные технологии, никуда не надо ходить, там, тащиться. Это подтолкнуло даже многие церкви к тому, чтобы как-то вот начинать онлайн-вещание, потому что, ну как, нельзя, есть определенные карантинные ограничения, нельзя прийти в храм. И вот тут возник вопрос. Понятно, что вот там в католической или православной церквях, где есть там какие-то таинства, да, трудно подумать, хотя такие тоже есть, которые могут называть себя там православным или католиком и не посещать храм, не причащаться, но это отдельная история. Это сразу понятно, что тут как-то что-то совсем уж не то. Сложнее вот с евангельскими всякими церквями, евангельскими верующими, то есть частью протестантов, которые, в общем, там у них ни таинство, да, ни причастие, ни Евхаристия во главе угла поставлено богослужение, а прежде всего проповедь. И вот здесь-то, конечно, возникает вопрос, потому что, ну, ведь я могу проповедь и слушать, или даже смотреть там с видео дома. И, в общем, здорово, наверное, это. И, с другой стороны, даже я могу не только из своей церкви, да, а я могу из любых. Вот у меня там выбор колоссальный. Я могу в интернете найти там богослужение из любой точки мира. Особенно, если я знаю несколько языков, так и вообще замечательно. И это будет не моя какая-то небольшая, может быть, община, а какая-то мега-церковь, где там супер какие-то проповедники и прекрасные музыканты, которых я вживую, может быть, никогда и не увижу. Да или даже хотя бы просто свою общину, просто вот наблюдать все это как-то там с экрана монитора, телефона, телевизора и так далее. Вот все-таки это, конечно, ненормальная ситуация. Я не беру ситуации, когда нет выбора, да, когда вот там эпидемия, или человек болеет, или просто там, ну, по разным причинам иногда, да, дома сидишь, смотришь. Но в любом случае церковь – это, конечно, общение. Общение личное, вот личное, персональное. Вот его ничего не может заменить. Никакая технология, никакие новые методы. Потому что вот вне церкви ничего этого не получается. Это как раз получается такое автономное христианство, когда человек убегает и говорит, что мне достаточно вот вещания. Ведь церковь – это не только богослужение. Ну, конечно, это такая самая центральная часть церковной жизни, но не только это, потому что есть общение между верующими, общение со служителями, общение, вот, ну, что называется, по горизонтали, вот, с другими верующими, взаимная какая-то помощь, поддержка друг друга, молитва друг за друга. И вот без этого ничего, ну, не может быть никакого христианства. Просто надо честно сделать выбор, честно просто перед собой. Либо я не называю себя христианином, и тогда, конечно, нет никакой необходимости посещать какие-то церкви, там, другие религиозные организации. Это нормальный выбор человека, да, если он там, ну, считает себя атеистом или просто ему это все неинтересно, ну, тогда и не надо никуда ходить, хотя можно для любопытства исходить. Но если я все-таки называю себя христианином, тогда вот, ну, один я быть не могу. Иначе просто мне придется, ну, как-то немножко переиначивать почти все Евангелие. Очень много сказано про церковь, очень много повелений именно про церковь, что вы. То есть там идет, конечно, нету действительно там посредников каких-то особенных, что мы можем просто обращаться к Богу в молитве без какого-то обязательно присутствия в храме. Но этого недостаточно. Это просто будет наше какое-то общение с Богом, и Бог там будет отвечать, в том числе через Священное Писание. И мы, если честно слушаем эти ответы, если мы честно читаем Его Слово, то мы, ну, без труда поймем, что мы должны быть в церкви. Поэтому вот тут просто надо сделать выбор. Либо я не считаю себя христианином, это нормальный выбор, который может сделать человек. Либо я считаю себя христианином, тогда, конечно, надо все-таки определиться, быть в какой-то церкви. В какой, я сейчас не говорю. Это может быть там одна, другая, разных деноминаций, но какая-то точно должна быть.
Что чаще всего отталкивает людей от религии, от веры в Бога?
Хочу добавить здесь некие недовольства, связанные с тем, что церковь вяло реагирует на вызовы, связанные с внешней политикой, на вызовы, связанные с свободой слова и многими другими вещами. Это тоже побуждает наиболее политизированных христиан сторониться общения не с церковью, повторяю еще раз, а с людьми, которые, называя себя верующими, индифферентны и абсолютно не вовлечены, по их мнению, в справедливую борьбу за свободу, за независимость, за невмешательство в чужие дела, за ненасилие и многие другие ценности, которые они-то в своей жизни подчеркнули именно из Библии. И они рассуждают так: ну что ж, извините, раз мое мнение вам совершенно не интересно, но я буду где-то искать поначалу, в самом деле, молитвенной жизни наедине, а потом Бог пошлет мне двух, трех, может быть, человек, четырех, так вот я знаю, в Томске и в Кемерово, которые будут со мной согласны, и мы будем образовывать небольшую новую такую микрообщинку, но, по крайней мере, там не будем огорчаться из-за приступов патриотизма и прочей ерунды. Это их мнение, ну вот, наверное, не имеют тоже на это права. Если судить по истории реформации, то микро- и макро-раскола было столько много, что, как говорится, лишний миллион тут уже не в кассу. Ну, вот если при этом, на мой взгляд, человек остается по-настоящему преданному Всевышнему, если он все равно чтит и, самое главное, проповедует Христа своей жизнью, ну, вот таков выбор. И действительно, примат свободы здесь, может быть, имеет значение. Очень многие общины, к сожалению, об этом никто не говорил, вот из моих визави в записи, они очень коррупционные, и там очень много свояч, то есть люди назначаются, избираются в клир по нехристианским принципам, как свояки, как родственники, то есть очень большая проблема мафиозности, в хорошем смысле, конечно, не в смысле, что это бандиты, но что это люди семейственные. Это было всегда, я не говорю, что это новое явление, но вот оно может поражать церкви настолько сильно, что люди, ну, брезгуют общаться с людьми, зараженные коррупцией. И вот в Кемерово таких случаев, я знаю, очень и очень много. Печально, что многие уходят вообще в мир. Вот это, конечно, очень печально. Но если не сохраняют веру, но при этом брезгуют общение с людьми, которые поражены вот такими грехами, отторгают их. Ну вот, наверное, они тоже имеют на это право. Я так думаю. Это мое личное мнение Владимира Терентьева. Ирина Савина, пожалуйста.
Почему люди иногда предпочитают считать себя вполне христианами, но держаться подальше от церкви? Явление знакомое всем, кто когда-либо затруднялся сразу выполнить поручение нашего Господа идти до края земли и проповедовать Евангелие. Наш энтузиазм тогда терпел некоторое затухание, так как упорное непонимание людей, казалось бы, простейших для нас аргументов, все это поначалу поражало нас. Однако и сам народ, непросвещенный, в свою очередь, удивляла наша температура кипения в нашей вере. Я вот знаком уже лет 15 с одной своей приятельницей, очень, казалось бы, со всех сторон развитым человеком, руководителем еврейской культурной автономии, которая, казалось бы, имела представление об истоках вероисповедания. Я не раз свидетельствовал ей о Боге, и она что-то слушала довольно внимательно, порой добавляла «аминь», но все-таки признавалась, что воз ее веры и ныне там. «Ну, не верю я», — говорила она. «Ну, что я поделаю? Ну вот что интересно. Хотя она меня искренне уважала, она каждый раз буквально чуть ли не на потолок забиралась, восклицая, слушая меня. Ну нельзя же, Ирина Борисовна, вот так-то верить. Это же противоестественно. Вот именно. Действительно, у нас-то это противоестественно. А мы порой добираемся до сердец и умов людей плотскими путями. Я думаю, кстати, что вот не-то ли моя крайняя горячность и отпугивала подругу своим невыгодным для нее сравнением. Конечно, наша евангелизационная практика имеет разные результаты, иногда победные, но мы ведь решили сегодня говорить о ее трудностях. Я, правда, не хочу сейчас углубляться в вопрос противостояния людей именно институту церкви. Об этом скажут кто-нибудь и без меня, потому что ведь нетрудно расшифровать это явление человеческой самости у людей, не желающих что-либо в себе менять. Да, они знают об Иисусе Христе, но Он для них не Господь всей их жизни. Итак, я возвращаюсь к разговору о том нашем опыте проповеди Евангелия именно среди неверующих. Там, именно там неоднозначна судьба наших успехов. Порой нелегко нам приходится, но для контраста я расскажу сначала об одной известной мне редкой удаче. Ну, к сожалению, не моей. Мы с семьей и друзьями много лет проводили в далекой, оторванной от дорог деревушке к северу от Вологды под названием Нелидово. Там жил один дояр, Сергей, верующий в Бога. Мы подружились, и он рассказал, как он уверовал. Был он пьяница, куряка, гуляка. И как-то его двоюродный брат проезжал из Тотьмы в Вологду и сделал крюк на часок к Сергею. Увидел он всю грязь его жизни. А брат этот был прихожанином Вологодской церкви Дом Горшечника. Возмутился, положил на стол Сергею Библию и уехал. Тот, не отрываясь, прочел и, как вспоминает, взял да с дурта и поверил. И как быть теперь? Куда теперь деться? Вокруг верст на 20 ни одной даже православной церкви нет. Стал он приставать к землякам. Мы ведь ему высылали потом и книги, и кассеты с проповедями. Он приносил магнитофон на ферму, ставил записи своим подругам-дояркам, а те в ответ смеялись. Мы пойдем, мол, Серега. Ну и намекали, куда там, зачем. Он с горя-то уж опустился до благовестия двум ребятишкам, брату и сестре из Северодвинска, ну, обычно гостившим все лето у бабушки, да соседки тети Зои. Да так преуспел, что тетя-то Зоя потом через него присылала десятину в нашу церковь. А Кирилл и Ксюша Кузнецовы прошли годы, переехали к нам в Ярославль, служили у нас, а сейчас служат прославление церкви «Слово жизни» в Москве. Ксюша у нас лауреат конкурсов христианской песни, а Кирилл – известный аранжировщик. Вот это плод! А у Сережи Лебедева сейчас есть уже все переводы Библии. И он, ну, ферму-то давно закрыли, он теперь школьный сторож, сидит себе на дежурстве и сравнивает их варианты, ищет противоречия. Делится находками со мной. Такая вот история. Конечно, многие другие наши подопечные тоже слушают нас, порой зацепляются за что-то важное для себя в наших словах и постепенно продвигаются. Иногда они идут за нами по причине своего интеллектуального аппетита или ищут путь разобраться в своих душевных проблемах. Конечно, это у них еще не вера, но предпосылка ее. И вот в этот-то период нам надо не зевать, не оставлять человека. В хорошем смысле слова понянчиться с ним, потому что он сам вначале вроде бы и заинтересован, но вскоре почему-то отложил разговор. Непростая была для него тема. Так вот в Деяниях апостола Павел проповедовал правителю Феста, который сам призвал Павла и охотно слушал его о вере во Христа Иисуса. Но как только Павел заговорил о правде, о воздержании и о будущем суде, Феликс пришел в страх и отвечал: «Знаешь, Павел, ты теперь это пойди, а когда я найду время, ну, потом, я позову тебя». И не позвал. Мало того, даже царь Агриппа тоже слушал его, даже похвалил, сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь и меня сделаться христианином». Но не сделался. Так вот, и наши слушатели часто вдруг вспоминают, что их где-то срочно ждут, срочно надо куда-то позвонить, или сам как раз кто-то, вернее, самим им как раз кто-то звонит. Это бывает и хитрость. Но чаще всего авторы таких штучек знают почти все проповедующие. Ведь главная задача дьявола, как говорится, доказать, что его нет, и он сам не отойдет от человека. И нам надо будет снова находить время общения с нашим протеже. Нужна молитва за него, если он нам дорог. В этом все дело. Если он нам дорог, чувствуйте ответственность за своих родных, близких и дальних, за круг друзей, учеников, наставников, соседей, те, кто близок был нам в прошлом, и мы их забыли, но кого-то не забыли, это важно. Продолжу говорить о тех наших трудных людях, которые упорно не спешат следовать за нами. И что же тут мы можем предпринять? А вам удавалось когда-нибудь извлечь маринованные огурцы или помидоры из туго закрученной металлической крышкой банки? Нет, конечно. Банка загерметизирована. Так вот, так же недоступен бывает нашему влиянию иной товарищ, которого голыми руками не возьмешь, пока каким-то особым образом его не разгерметизируешь. Так что это такой за особый образ? В чем он? Вот, когда мне было лет 7-8, мои родители часто отправляли меня одну на трамвае в другой район города ночевать к бабе Дуне. У бабушки все было просто, немногословно. Она меня кормила, чем Бог послал, и укладывала на свою полуторную кровать ждать, пока она, я тоже, ляжет. Лежу, жду. Оранжевый абажур занавешен ее черным халатом уборщицы. В комнате полутемно. Бабушка Дуня встает на колени перед иконой. И я слышу ее тихие причитания, знакомые имена: Ира, Боря, Зоя, Нина, Тося, Сима, Слава. Я закрываю глаза, открываю и снова слышу: Ир, Боря, Зоя, Нина, Тося, Сима, Слава. Думаю, может, она не ложилась вообще? Нет, за окном уже утро. И это она снова на коленях отстаивает перед Богом судьбу своих дорогих. Где потом, когда, благодаря молитвам бабы Дуни, нашли семью, накрывало спасителем покрывалом небес, и мы не погибли, уцелели. Вы знаете, так получилось, что когда-то наш международный радиоальянс включала в программу передачи, посвященные Божьему исцелению, и ведущими их были служители Киевской международной комнаты исцеления, в которую входило много народу из других городов и стран. Потом, года три назад, случай свел нас, и я стал посещать их онлайн-служение, участвовать в молитвенных онлайн-марафонах. Так вот, в практике у них были и есть ежедневные вечерние онлайн-хлебопреломления, святые причастия, посвященные семье, близкому кругу, каждый вечер. Сейчас в силу обстоятельств, казалось бы, уже одна, я продолжаю эту практику, желательно в то же время. И я знаю, что киевляне в это время тоже на месте. Итак, я теперь, как в старину, бабушка Дуня, каждый вечер ставлю на стол все нужное и называю имена своих дорогих, родных, близких и дальних, друзей, учеников, сослуживцев, соседей, бывших наставников. Это очень большой список, но я все-таки стараюсь в этот момент поселить их в горнице моего сердца и с их именами вслух ходатайствую перед Богом о спасении среди них неспасенных, о покаянии согрешающих, об исцелении болящих и о благословении для всех нас. И Господь уже своей силой, когда солидарен с нами, проведет ту мощную разборку душ среди этого трудного для нас народа. С каждым он будет по-разному, с кем нежно, а с некоторыми весьма жестко, как когда-то на дороге к Дамаску он повалил и ослепил одного крутого фарисея и прогремел ему с небес: «Савл, трудно тебе идти против рожда». И все, что сделал Господь потом, полностью сокрушило этого изверга, гонящего церковь, и он стал самым результативным апостолом Господа нашего Иисуса Христа. Итак, друзья, сам человек чаще всего не подозревает, кто удерживает его пойти за Богом. Он думает, что-то его держит его неприкасаемые личные принципы. Но на самом деле связывает его вот тот самый вечный инкогнито, который хочет внушить, что его нет. Да, нас ожидает духовная война.
Вы слушали передачу под названием «Восток-Запад. Непридуманные истории» на тему, почему люди фактически покидают церковь, оставаясь при этом, по их словам, людьми вполне себе верующими. Ну и наиболее западная версия из Белоруссии — Евгений Горелик.
Почему люди уходят от Бога и почему люди уходят из церкви? Ну, если бы, например, человек увольнялся бы из-за пастора, пастор спрашивает: а почему вы уходите из этой церкви? Ну, вы знаете, у меня как бы с начальником не сложились отношения. Не понимая его, как бы хочу где-то развиваться, может быть, он мне не дает. Человек может даже очень долгое время находиться в церкви, но и так и не родиться свыше. Они вышли от нас, и поэтому узналось, что они были не наши, то есть они были не с нами. Если человек, приходя в церковь, он не рождается свыше, он не знакомится с Богом, мне даже, знаете, было как-то вот интересно окунуться в человека, вот в личность, которая в первый раз пришла в церковь, или вторую, третью, десятый раз ходит, но так с Богом и не познакомилась. Мне вот было интересно посмотреть, как человек это видит со стороны. Я не представляю. Человек, когда приходит в церковь, если его не напоить, если не влить в него новое вино, вино Духа Святого, то я не представляю, что для него вот этот вот цирк все значит на самом деле. И как он может долго в этом цирке находиться. Какие-то проповеди, лекции, слова какие-то, караоке тут устроили на этом, на экране. Мытари есть, ходят, деньги собирают, про какой-то грех говорят, это не делай, то не делай. Что это за собрание такое? Ну, может быть, какое-то душевное спокойствие, музычка хорошая такая, душевненько играет. Знаете, как один пастор рассказывал, когда еще был неверующим, попал на одно собрание и смотрит, там все молятся, плачут, и он к сестричке одной подходит, говорит: слушай, говорит, женщина, может, тебя кто обидел? Говорит, может, разобраться с кем надо, чего все ревете вообще? И ему говорят: поймешь, там ходи и все. Вот. И он говорит, я долго не понимал, прихожу на служение, что-то плачут, там прославление закончилось, помолились, там все слезы вытирают, кто их там бьет, кто их мучает, непонятно. Он родился свыше, когда Бог его коснулся, говорит, читая Библию, сам начал плакать. И люди могут долгое время играть, сами того не понимая, себя обманывая, обманывая других, но потом они все равно выходят, потому что они были не с нами. Вера в Бога, просто вера на уровне «я в кого-то верю», и атеизм, они по сути равны. Потому что если атеист умирает и попадает в ад, и если просто номинально верующий человек умирает и попадает в ад, то какая разница тогда? Помните, как раньше реклама такая была, если там миф стирает так, а какой-нибудь там Ариэль стирает точно так же. Если нет разницы, зачем платить больше? Если нет разницы, быть тебе атеистом или быть тебе верующим номинально, так зачем тогда верить? Не верят, проще будет немножко жить, чуть-чуть проще. Вот. Можно не верить, все равно в одно и то же место попадает, какая разница. Иисус говорит, что по причине умножения беззакония во многих любовь она охладевает. Тотальное количество людей, вот за несколько лет моих знакомых, друзей, кого я смог найти, где-то обнаружить, огромное количество поуходили из церкви, поуходили от Бога. Сейчас есть такая идея, чтобы собрать всю молодежь еще, которая была когда-то подростками, собрать всех вот на какой-то пикник. И мы сейчас в интернете начали там друг другу слать всякие сообщения, искать друг друга. И вы знаете, большое количество людей, молодежи, они уже не верующие. Они уже давно отошли от Бога. Очень большое количество таких подростков, с кем ты вместе рос, там 15-18 лет, они уже отошли от Бога. И поэтому ты спрашиваешь, где вот этот, а где вот этот человек, а где вот этот. И мы как бы их находим, мы видим, но я вижу, чем они занимаются, я вижу, какова их жизнь. И я понимаю, что с нами им будет неинтересно, либо стыдно, они вряд ли придут на самом деле. Хотя когда-то вместе молились, вместе собирались на молитвенное служение, вместе там постились, какие-то идеи были и так далее. Но сейчас они отошли. По причине умножения беззакония Библия говорит, что во многих охладевает любовь. Когда человек начинает тянуться к какому-то греху, когда человек не хочет оставлять грех, то, конечно же, он ослабевает. Приходят какие-то соблазны в жизни человека. И у меня тут был такой ответ вот дословно. Ты знаешь, что, Женя, следи за собой. Еще одному человеку я сказал, говорю, давай, может, мы за тебя помолимся. В ответ такое, ты знаешь что, молись за себя. У человека что-то появилось внутри, ну, конечно, это его ожесточает. И если ты лезешь туда, то, конечно, ему хочется чем-то треснуть в тебе. Не бойтесь быть, на самом деле, врачами. Потому что иногда, конечно, перед вами не разденутся. Иногда скажут, зачем это вам, зачем ты ко мне лезешь, зачем ты ко мне пристаешь. Никто не хочет признаваться, или часто люди не хотят признаваться в чем-то. Но я всегда говорю, вы знаете, удар поворотом, если его не сделать, то ты точно не забьешь. А если попробовать ударить поворотом, то, в принципе, можно забить. Когда у Рабиновича спрашивают, Рабинович, а сколько будет 2 плюс 2? Он говорит, вы знаете, смотря что мы продаем или покупаем. Люди так устроены, что когда ты начинаешь задавать им какие-то неудобные вопросы, что-то еще, конечно же, никто перед тобой не открывается. Но в Библии написано, что в 1 Иоанна, в 1 главе написано, что кто ходит во свете, тот имеет общение друг с другом. Но еще раз повторю, что почему люди уходят из церкви, потому что, как говорил апостол Павел, если мы читаем послание, там встречается такое имя буквально в трех посланиях, как бы там, между прочим, Димас есть такой. И послание Филимону апостол Павел пишет, что вот передаю тебе привет от такого-то, и от Димаса, и от этого. В послании к Тимофею он пишет, что передаю тебе привет от Луки возлюбленного, и от Димаса, там, сотрудника моего. А в другом послании, в том же самом Тимофею, во втором послании, уже в последнем, он пишет, что Димас меня оставил, возлюбив больше нынешний век. И действительно, вы знаете, чем больше беззакония в жизни человека накапливается, а это все просто из-за того, что человек, он разменивается. Вместо того, чтобы искать больше Бога, он начинает удаляться в сторону. Мы стремимся к врачу, мы рассказываем все, что есть. Как бы стыдно нам не было, чем бы там человек ни занимался и так далее. Но когда что-то, где-то какой-то вирус появляется или что-то еще, ты рассказываешь все абсолютно для того, чтобы понять, как от этого убежать, как вылечиться. Но в церкви, к сожалению, происходит по-другому, потому что если мы боремся за свою физическую безопасность и боимся, что, может быть, какие-то осложнения будут, не дай бог, там смерть, может быть, там рак какой-то появился, то в духовном плане мы не думаем об этом. Что точно так же можно заболеть духовным раком, что точно так же можно понять, что ты уже в отступлении, что точно так же можно быстренько, даже незаметно для себя, уйти в сторону, уйти от Бога, обмануть себя, уйти. Беззаконие появляется тогда, как в одной истории, когда хозяин знал, какая собака у него победит. Он всегда знал, он ставил правильную ставку, и когда у него спрашивали, откуда ты знаешь, он говорит, ну, ту собаку, которую я больше кормлю сегодня, та и побеждает. Ты не можешь молиться мало и быть успешным христианином. Ты не можешь не знать Библию, не читать ее и быть успешным. Ты не можешь понять волю Бога, понять, куда тебе двигаться по жизни, не молясь, не ища Бога. Люди через тебя не могут приходить к Богу и каяться, если ты много не молишься, не спрашиваешь Его воли, если Он тебя не направляет. И Дух Святой не говорит, что конкретно в данный момент сказать этому человеку, в чем он нуждается, может быть, какая-то проблема у него есть. Ну, невозможно так. И потому, конечно, если мы мало молимся, если мы не ищем Бога, то профессионалами в этой области нам не стать никак. Но есть и другая беда, что любой профессионал, когда он не тренируется, он начинает потихоньку деградировать. Например, ну, можно научиться играть на гитаре там пару аккордов и на этом остановиться, и все. Можно там попробовать получить какие-то языки там месяц-два, потом сказать, что тяжело, и все. И даже то, что ты за пару месяцев выучил, потом за полгода у тебя все очень удачно забудется. Если человек, он не ищет Бога, то беззаконие, оно очень быстро в его жизнь приходит. То есть у тебя как бы вариантов нету, ты либо одно, либо второе. И получается, что когда человек, он не молится достаточно, когда он не кормит свой дух, тогда приходит в его жизнь, на его поле, приходит плоть, которая начинает им командовать, им руководить, и человек легко отходит. Ты начинаешь больше обижаться, ты начинаешь больше сердиться, ты начинаешь гневаться, у тебя появляются какие-то эмоции, ты начинаешь думать о том, например, там у меня в случае, как ты увлекаешься больше работой, как больше заработать. Я вам даже больше скажу, у тебя появляются какие-то мысли хитрые, на грани такого обмана. Обманывать, делать что-то, гневаться, думать про людей плохо, ссориться с кем-то, ругаться и так далее, и так далее. Начинаешь кормить не свой дух, а свою душу. В тебе любовь охладевает, к церкви любовь охладевает, к людям, к окружению твоему, в семье любовь охладевает, на работе любовь охладевает. Вы знаете, за короткий период времени можно столько дров на самом деле наломать, что очень тяжело потом будет восстанавливать это все. Еще одна из причин, почему люди уходят из церкви, я с этим сталкивался, это гордость. Вы знаете, гордость, написано, что гордость, она предшествует чему? Не падению, погибели. Падению предшествует надменность. Она есть у всех. Гордость в таком простом смысле слова, это может быть нежелание чему-то подчиняться. Мне так кажется, что неправильно вообще все в церкви и в церквях. Я пришел к тому, что церковь — это система. Это система. Тут вот всякие правила, а вот это. Мы все роботы. Мы погрязли в этой системе. Есть такие люди, которые, они проповедуют Вселенскую церковь. Зачем ходить в церковь? Есть Вселенская церковь, какая разница, там можно и самому помолиться, самому себе служение, сам себе пастырь. Знаете, как Господь пастырь мой, я нигде не буду работать. Почему? А потому что я ни в чем не буду нуждаться. И есть люди, которые, у них такая Вселенская церковь, для них все церковь, для них вся церковь, везде церковь. Ну, можно по интернету посмотреть, не посмотрел по интернету, можно самому себе проповедовать. Сам себя спасаешь, сам себя крестишь, сам себе там преломление преподаешь, сам себя исповедуешь, сам за себя молишься, бесов изгоняешь тоже самого из себя. В общем, все само собой. Насчет бесов изгонять было очень интересно, когда у нас в академии один брат сам из себя бесов изгонял. Получилось у него, кстати. Проснулся от того, что моя рука, она меня щипает. Я начал, говорит, ну, запрещать ей. Когда он начал запрещать, там, во имя Иисуса Христа бесом, спрашивал, как тебе имя? Ему бес говорил имя, он его изгонял. Но можно было не поверить в это. Два других брата, которые жили с ней в комнате, они были абсолютно вменяемые люди. И они говорят, Женя, мы когда это видели, это был какой-то фильм ужасов. Трясло по всей кровати. То есть это было неестественно, не физическое, просто какая-то борьба. Говорит, его подкидывало, его трясло. Говорит, это на самом деле все было. Вот. А он в этот момент, он просто молился, он спрашивал, как имя тебе. Бес его называл имя, а он его изгонял во имя Иисуса Христа. И когда это выходило, он просто начинал там подпрыгивать, в воздух подлетать и так далее. И они, на самом деле, два взрослых этих хлопца, говорит, мы просто описались от страха, когда это все видели. Говорит, это не просто там он себя ущипнул, там помолился, рука дрогнула и все. Говорит, он летал там по этой кровати. Христианская жизнь такая уникальная, что человек действительно, когда Бог хочет дать ему свободу, человек может за сам себя молиться и бесов изгонять. Церковь — это система, пастырь — это там директор, который командует и так далее, и так далее. Я ему задал такой вопрос, хорошо, давай мы по-другому с тобой представим. Как ты видишь себе служение в церкви? Разрушим систему, которая есть сейчас. Мы убрали одну систему, заменили другой системой, и все равно остались в системе. Я не хочу быть в системе, я не хочу, чтобы кому-то подчиняться. Иерархия системы, она есть везде вообще, даже в церкви, без нее никак не обойтись. То есть какой-то порядок должен быть. Даже если мы одно воскресенье сделали так, а другое поменяли, то все равно это получается какая-то система, какой-то определенный порядок. Если беззаконие начинает внутрь закрадываться, то оно ничего иного не скажет в ответ, как будет бунтовать. И, конечно же, человек уходит из церкви. Он даже не понимает, на самом деле, что просто ушел, потому что зацепили какую-то вот эту его часть гордости. Не сыпь соль на рану. Так вот, на самом деле, если вы возьмете соль и, например, посыпите мне, вот у меня нету раны, то я ее никак абсолютно вообще не восприму. Посыпите ту же самую соль на рану другому человеку, то ему будет больно. Так вот вопрос, в соли ли дело на самом деле? Дело не в соли, дело в ране. Если, например, ко мне подойдут и скажут, там, не пей чай во время служения, и у меня все нормально внутри, у меня есть мир, я скажу, хорошо, прошу прощения, там, было последний раз, и все нормально. У меня этой раны нету. Но когда ты подходишь к человеку и говоришь ему, что нельзя вот так и так и так, и он начинает бунтовать, а где это написано? Причем это не шутка, на самом деле люди спрашивают, а где это написано? Но знаете, в Библии много чего не написано. Где написано, что надо зубы чистить? Не написано. А где написано, что в церковь нужно одеваться? Но есть определенные порядки, человек начинает бунтовать. Меня хотят поработить, хотят, чтобы я был в зале, хотят, чтобы я был обязательно слушал. И так далее. Ты начинаешь себя оправдывать и говорить, а где это все написано? Покажите мне пальцем. Этот человек, он посеял в себе вот этот горький корень, эту гордость, которая мешает ему воспринять все, как в церкви есть. Приблизьтесь к Богу, и к вам приблизится. Бог начинает вот это вот все внутри просто будоражить у тебя. Это все фразы гордого человека. Да что, я за себя не постою, да на мне где сядешь там и следишь, да что она там думает или что он там думает. Изменяться это настолько тяжело на самом деле. Для того, чтобы коня обуздать, приходилось много с ним работать. Точно так же происходит. Вот эта гордость появляется, да я уйду, да я покажу, да я не хочу этого, а чего я должен этому подчиняться, почему я должен этого слушать или это делать. И в церкви получается та же самая ситуация, когда ты не хочешь чего-то делать, когда ты не хочешь подчиняться чему-то, когда ты думаешь, что все, что происходит тут у нас в церкви, в центре реабилитации или где-то еще, это часть системы, в которую тебя повязали. Потому что меняя что-то в своей жизни без Божьей воли, меняя что-то на самом деле без причины, ты идешь по другому пути. То есть ты уже не идешь прямо, ты сворачиваешь другого пути.
Восток, Запад. Непридуманная история.